Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии академик Российской академии наук Юрий Рыжов, в прошлом посол России во Франции. Кроме того, у нас сегодня в эфире будут интервью участников Гайдаровского форума. Один из этих участников – это профессор Нью-Йоркского университета, историк и социолог Георгий Дерлугьян. Мы поговорим о том, что, собственно, случилось с модернизацией России, почему режим Владимира Путина предпочел войну с Украиной развитию собственной страны. Ну, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И, кроме того, у нас есть телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Я, кстати говоря, должен сказать, что сегодня, как как мы видим, война на территории Украины продолжалась. Были очередные бои в Донецком аэропорту с непонятным пока исходом. И, в общем, конечно, говорить о каком-то мире, о каком-то, значит, соглашении, перемирии и так далее совершенно невозможно. То есть корректнее говорить, конечно, о военных действиях в этом регионе. Я просто для констатации позиции обращусь к Юрию Алексеевичу Рыжову. Юрий Алексеевич, как вы считаете, ну, собственно, в каком состоянии вот находится сейчас Россия по отношению к соседней стране?
По сути, это состояние войны. Просто за последние годы характер войн изменился. Их они сейчас называют гибридные войны, сетевые войны, когда неизвестно, кто в конечном счете командует, чем является. Причем есть какие-то местные командиры, которые могут находиться в противоречии друг с другом. Я говорю и про мусульманский мир, и про все. Значит, вот это типичная война современного типа, когда нет четкой линии фронта, окопов и так далее.
Да, а с дипломатической точки зрения, как это все выглядит, когда, с одной стороны, есть, ну, скажем так, официальные, совершенно дипломатические, непрерванные отношения двух стран, а с другой стороны, одна из этих стран перебрасывает на территорию другой наемников, вооружение, военную технику и так далее, ну, и все время говорит о своей приверженности к миру.
Ну, в таких сетевых войнах это типичный случай, потому что и в мусульманском мире есть крупные страны, которые сами в войне не участвуют, но они их финансируют, снабжают оружием, деньгами и прочим. А в нашей сетевой войне уже нет того нормального тыла, когда тыл производил оружие и поставлял фронту пушечное мясо. Теперь это делается другими механизмами, в другом стиле, но это именно типичный современный вооруженный конфликт.
Ну, в общем, как видно, Россия дошла как раз до состояния стран третьего мира, о которых, собственно, вы и говорите. Ну, вот для того, чтобы не быть в этом состоянии, некоторое время тому назад, еще при зиц-президенте Медведеве, шла речь о том, что одна из задач, одна из главных задач России – это, собственно, модернизация, переход на современные рельсы, использование всяких разнообразных технологий и так далее. Вот мы видим, прошло определенное количество времени, уже есть следующий президент, и, как вот я видел на Гайдаровском форуме, ну, если и говорят об этой модернизации, то как-то так вскользь, особенно на фоне происходящего в стране кризиса. С вашей точки зрения, Юрий Алексеевич, задача эта, тем не менее, она актуальна для России или все, что произошло, загнало ее в никуда?
Я думаю, загнало ее очень глубоко. У нас же не только, так сказать, вот основные сейчас информационные поводы, это, конечно, Украина, там, Крым. Это, конечно, и валютный кризис, финансовый кризис страны, и плюс, конечно, терроризм везде, и в том числе здесь. Вот эти информационные поводы сейчас на всех, особенно официальных масс-медиа, хотя некоторые замалчиваются, в частности, некоторые террористические акты. Но, конечно, страна зашла в полный тупик, в полный, и она вошла в системный кризис, который по-русски называется смутой, где-то в районе 9-10 года. Вот. И, как всякий системный кризис, он идет и развивается, потом достигает какого-то своего апогея, а потом находит какое-то разрешение. Отнюдь не всегда самое хорошее. Так?
Вот, между прочим, я бы так попытался бы предугадать реакцию людей, лояльно относящихся к Кремлю, на слова о смуте. Они бы, наверное, вам сказали, что как же, смуты никакой нет, демонстрации эти вот 11-12 года прошли и закончились, смута подавлена разгоном демонстрации на Болотной площади, и теперь внутри страны наступает тишь и благодать. Что бы вы ответили на
этот
тезис?
Ну нет, конечно, никакой тиши и благодати нет, просто во всякой смуте есть свои слои, есть какие-то там инициаторы каких-то действий активных и так далее. Но есть массы очень разные. И когда массу задевает социальный вопрос, а вопрос по выполнению социальных обязательств для сохранения сегодняшней власти становится очень острым, а денег уже не хватает, да еще санкции, в том числе продовольственные и всякие прочие, значит, скоро уже будет чувствоваться. Я знаю людей, которые вот ездят в электричках, бывают в поликлиниках, их рассказывают и слушают разговоры людей уже, казалось бы, старшего поколения, которые вообще считали, что Путин всегда прав и все хорошо. Начинается уже даже громко, не, без страха за то, что кто-то донесет высказывание. Вот это уже некоторый признак. Теперь о массах, которые могут участвовать в разрешении этого кризиса. Но мне казалось вот в последних моих выступлениях, публикациях, что вот как только появляется какое-то недовольство масс, и мало денег дают инициаторам, вот скажем, типа наших, там, Бритоголовых и так далее.
Теперь еще антимайдан появился.
Да, вот антимайдан.
Новенькая, да, им такие тоже, бить собираются.
Им тоже все. Денег не хватает сейчас уже, оказывается. Так вот, они могут вывести на улицы толпы хунвейбинов, условно говоря, толпы. И они пойдут, это будет не Майдан, а побольше народу. Они снести могут Кремль, все что угодно. Потом те, кто их поведет, инспирирует, это будут, конечно, мерзавцы, конечно, готовые мерзавцы, они сядут в тот же Кремль и будут править, во-первых, так, как смогут в той ситуации, и в какой-то степени так, как захотят. Но хунвейбинов, конечно, сразу на перевоспитание, пусть учатся работать, а не орать.
Ну, вот мы сегодня на Гайдаровском форуме говорили с профессором Георгием Дерлугьяном как раз на тему, которую мы начали, про медведевскую модернизацию и вообще модернизацию, почему она провалилась. Давайте послушаем.
Давайте.
Довольно парадоксальное мнение.
Давайте.
Я уверен. Любая идея приобретает материальную силу, когда она овладевает массами. А эта идея не овладела массами, тем более массами элит, которые вполне решили свои вопросы к моменту назначения Медведева на его временную должность.
А теперь что? Вот как вы думаете, сейчас в условиях кризиса может получиться что-то, ну, от безнадежности, скажем так?
Безусловно. Безнадежность, ну, не безнадежность. Безнадежность рождает отчаяние, бегство, бунт слепой. А вот когда люди видят возможность, и видят с другой стороны куда-то выйти, с другой стороны они видят невозможность оставаться на прежнем месте, тогда и происходят серьезные изменения. Но здесь они ограничиваются просто тем, что с одной стороны это вариант строительства национального капитализма, действительно национального и националистического. Вот, это вариант конца 19 века, когда последний раз мы видели многополярное общество, ну, во времена Бисмарка, вот, мировое сообщество, во времена Ротшильдов, когда была Австрийская империя, Османская, Германская, Российская, Британская.
И Первая мировая война в результате.
И Первая мировая война в результате, конечно, да. Вот тут сейчас мы оказываемся в несколько аналогичной ситуации. Есть какие-то аналогии, много говорили о многополярности. Это означает, что должна возродиться политика конца 19 века. Вот такого же образца. Политика национальных военно-промышленных комплексов. Вот. Если это будет возрождаться, то это, конечно, должно привести к очень жесткой дилемме, что делать с элитами нынешними, которые компрадорские по своей сути. У кого из элит дети не учатся на Западе, у кого из них нет собственности в Западной Европе, у кого из них нет счетов в западных банках. Вот. Эти люди очень уязвимы в условиях многополярного и при этом конкурентного мира. Вот в 2014 году Россия внезапно для себя вступила в войну с превосходящими силами противника. Вот, собственно, и стоит вопрос, как эта война может продолжаться.
Война на уничтожение в данном случае.
На уничтожение? Ну, тут вопрос на уничтожение просто кого? Вот, или чего? На уничтожение режима, ну, скажем, Владимир Владимирович Путин не имеет возможности уйти в отставку. Пенсии у него быть не может.
Ну, Владимир Владимирович Путин может, например, отступить из Донбасса.
И где он тогда остановится?
Крыму.
Ну, а кто вам говорит, что прекратится давление?
Может быть, оно уменьшится?
Это может быть. Вот. Но для этого сначала надо сдать позиции без всяких надежд на то, что может быть уменьшено давление. То есть, наверное, какой-то такого рода торг идет, но с другой стороны, вы видели, что случилось с Каддафи. Как можно верить Западу? Как в этом многополярном мире вообще можно принимать какие-либо гарантии? Вы видели, что случилось с Милошевичем? Вот. То есть, конечно, это война на выживание.
В этой войне Россия, если она не отступает из Крыма, если она не уходит из Донбасса, из конфронтации, может ли она провести какие-то реформы, чтобы выдержать давление?
Я говорю конкретно о государстве, сложившемся на территории России на сегодняшний день. Вот. И у этого государства внезапно возникла серьезнейшая проблема выживания у этого режима. Вот организация власти, возникшая вокруг Путина после 2000 года, в которой довольно много людей нашло себе место, которая была очень щедро подпитанная, конечно, нефтедолларами, и не надо все-таки забывать о наступившем восстановлении после развала 90-х годов, которое должно было когда-то наступить. Вот, и вот теперь не только для главы российского государства, но и для многих людей в рамках этого государства встает вопрос не менее остро, чем для руководства Советского Союза в 89-90 году. Что с ними может быть дальше? Вот, и куда они могут деться под этим давлением? Вот, я думаю, что у них несколько есть выходов, но сдача в плен, я думаю, что им просто не грозит. Вот, и это исключено, и сейчас это, конечно, не, наверное, даже не на горизонте рационального обсуждения, хотя, наверное, такое чувство есть. Ну, что попасть в какие-нибудь западные тюрьмы и там, отвечать на обвинения в преступлениях против человечности. То есть я думаю, что был обычный довольно обмен ударами в течение конца 13-14 года, который был не очень хорошо просчитан. Сейчас возникла ситуация, когда Россия спровоцировала необдуманно, потому что наши элиты, российские элиты ведь очень плохо организованы и из рук вон плохо обучены. Их испортил успех начала 2000-х годов, успех, который пришел как раз в виде легких денег. Они все съездили на Запад, они увидели дорогие магазины, они поняли, что все это им доступно, и они совсем, по-моему, когда сталкиваешься с людьми, начинаешь говорить, видишь, что они совсем не понимают, как это работает на политическом уровне. И вот это непонимание привело к тому, что возникла, как и в 1914 году, конфронтация, которая оказалась мимолетной, приходящей. В общем-то, должны были разобраться, дипломаты должны были договариваться дальше. Но после того, как начались потери, и серьезные были потери со всех сторон, именно то, что произошло в августе 2014 года, когда погибли первые, ну, там были сотни тысяч человек, здесь тысячи человек или десятки тысяч, осенью уже договариваться было поздно, уже требовалась какая-то победа. Потому что тот, кто уступит, тот, скорее всего, проиграет внутри своего государства. Тот будет свергнут.
Георгий Дерлугьян, профессор Нью-Йоркского университета, социолог, ученик Валерстайна. Юрий Рыжов у нас в эфире. Юрий Алексеевич, ну что, Россия оказалась действительно в ситуации вот в этой неожиданной войны, куда ее загнали собственные элиты. Что они будут делать, на ваш взгляд?
Давайте так. Только что наш собеседник говорил о системе управления. Я считаю, что Россия получила такую страшную судьбу, которая так и не сделала ее европейской страной, хотя имела все основания таковой быть, в первую очередь по двум причинам. Первое не относится к только что обсуждаемой проблеме, это когда был раскол христианства, когда мы ушли в Византию, с ее ритуалами, с ее золотыми одеждами и почитанием Цезаря. Католичество, и даже не католичество, а другие европейские христианские религии, типа протестантов, они быстренько вышли на более прогрессивный способ мышления. А второе уже относится к способу управления. Это вот все рассуждения, что татаро-монгольская ига там погубила много людей, резали, сожгли и так далее. Но наши удельные князьки, рязанские, тульские, тверские, они, платя дань хану, получали ярлык на царство. Получали ярлык на царство, грабили свой народ, чтобы платить хану, и правили азиатским способом. Вот они научились править азиатским способом. Ну, его можно назвать вертикалью, как угодно. А раз они научились этому, и этим страна болеет и по сию пору. У нас азиатская форма правления, о которой говорил предыдущий ваш собеседник, я назвал ее так. Поэтому и элита такая же, как была и 500 лет назад. А очень большое число лиц сегодня тащит страну по всем параметрам назад. Ну, скажем, для примера, предлагают перейти от григорианского календаря к юлианскому. Значит, это шаг назад. С таким же успехом мы можем перейти к календарю, забыл, как он называется, но по которому во многих исторических работах российского производства мы сейчас находимся где-то то ли в 5000-м, то ли в 7000-м.
От сотворения мира как раз.
Да, вот примерно так. Можно вот, значит, нас еще осталось туда затащить, в это летоисчисление, а все остальное приложится. Значит, крах неминуем, но шаги к тому, чтобы нас побыстрее затащить в далекое прошлое, а оно, как мы знаем, в исторической прошлой России не столь уж прекрасно. Все делается для этого.
Ну что ж, давайте еще поговорим опять же о том, что может быть реакцией вот на создавшуюся реальность с санкциями, с экономическими проблемами и так далее. Каким образом режим Владимира Путина может отреагировать на это? Да? Опять же, была версия, что, возможно, он там схватится за какие-то реформы, начнет освобождать бизнес, экономику от давления хотя бы внутри страны. Что-то такое проговорил господин Медведев в своей речи на Гайдаровском форуме, весьма так невнятно и бестолково. Но, тем не менее, вот о прогнозах. Да? Какой может быть реакция режима? Давайте послушаем Георгия Дерлугьяна.
Давайте.
Вы находитесь на Гайдаровском форуме, на котором, как и в прошлом году, как и много лет назад, речь идет об улучшении инвестиционного климата, и ни слова о том, что необходимо проводить, по крайней мере, я не слышал ни одного слова, о промышленной политике, о восстановлении промышленности, военно-промышленного комплекса, но гораздо важнее, очень много говорят о высоких технологиях, а ведь требуются прежде всего низкие технологии, которые позволяют строить дома гражданские, которые позволяют как можно больше население занять не на рынках, а на заводах. У нас строится много домов, но сколько строится детских садиков для детей, которые будут жить в этих домах? Сколько строится у нас предприятий, на которых будут работать обитатели этих домов? Да? Вот это. И своего рода кейнсианство. Путинский режим силен тем, что он сумел все-таки перераспределить, так или иначе, весьма большую долю петродолларов. Я же опять не говорю, что промышленная политика – это хорошо или плохо. Я говорю, промышленная политика – это та реакция, которая возможна на данное противостояние. Да, это как шахматные ходы. Если вы делаете это, вы должны подтвердить ход этим. Вот. Если вы делаете следующий шаг, вы должны его как-то подтвердить. Он должен быть убедительным. Как это будет работать? И либо сейчас возникает очень серьезная проблема. Был нанесен жесткий удар. Вот, обрушилась основа, в общем, благосостояния режима, как он существовал последние 14-15 лет. Вот, почти. Значит, надо срочно восстанавливать эту опору. Необходимо заставить не только население, но элиты необходимо заставить работать. Как бы все понимают, что что-то надо делать, я думаю, что все чувствуют. Это примерно то, что происходило в конце Советского Союза. Когда известная фраза из мемуаров Эдуарда Шеварднадзе, там он поговорил с кем-то из членов Политбюро по-свойски, сказать, да все же прогнило. А что делать? Вот я думаю, что есть такое ощущение, что да, так дальше жить нельзя, надо что-то делать. Что делать? Но гораздо более важный вопрос – это кто это будет делать? То есть кто поведет вперед? Кто будет тем Лениным, Сталиным, партией, которая даст приказы, которая проконтролирует исполнение приказов? В России уже много лет популярны фигуры Пиночета, либо Ли Куан Ю, вот, сингапурского лидера. Ведь они популярны от как раз-таки чувства собственного бессилия. Как, скажем, на Украине, почему это называлось Евромайдан? Надежда была на то, что сами мы ничего не можем сделать с этой властью, но пускай придет Европа и наведет порядок. Вот, кто-то придет откуда-то. И вот здесь эта проблема стоит как внутренняя проблема. Но хорошо, чтобы появился какой-нибудь Сталин, Пиночет, Тэтчер, Ли Куан Ю, чтобы какая-то фигура, которая заставит работать.
Юрий Алексеевич, может ли появиться какая-то фигура, которая заставит работать, проводить вот эту загадочную промышленную политику, о которой говорят сторонники режима? Кстати говоря, господин Дерлугьян, одна из его версий, что это может быть изменившийся в силу обстоятельств Владимир Путин. Очередная версия Путин, уж не знаю, 3.0, 4.0.
Нет, эта персона безнадежна, она испорчена своей карьеры за последние 15 лет окончательно. А то, что называлось элитой, то давайте так решим. Что такое элита сегодня? Мы не говорим об интеллектуальной элите. Мы говорим, значит, о чиновничестве на всех уровнях. А вот уровень профессионализма чиновников сейчас на всех уровнях, включая самые верхние, ниже плинтуса. Не то, что вот наш собеседник говорил, что значит, вот деньги надо сейчас бросить на это, какие есть, все, какие еще не разворовали. Но воровать не перестанут тогда, когда не будет нечего воровать, а к этому мы близки. Поэтому никакой спаситель нас не спасет и не заставит людей работать так, как нужно, и производить то, что нужно. Потому что в корне лежит
для того, чтобы это могло стать когда-то возможным, это политическая, глубокая политическая реформа. Вот если бы удалось, на что я почти не рассчитываю в обозримом будущем, то тогда шансы сохранялись бы, на все сохранялись бы. Если политической реформы не будет, а делать ее некому, и эта элита на нее не способна, то значит, без политической реформы все эти мечты золотые, то, что говорил премьер-министр и многие другие, они безнадежны полностью.
Скажите, вот вы человек старшего поколения, вы помните, ну, например, период Хрущева, да? Это у нас у власти он был, ну, возьмем по максимуму, там, 10 лет.
Да.
Вот можно ли сравнить сделанное, например, за это десятилетие и сделанное за путинское десятилетие? Вот просто есть лидер страны, авторитарный, да?
Авторитарный, да. Ну, с замашками на оттепель, она ему была нужна для того, на какое-то время для того, чтобы, так сказать, оттолкнуться от Сталина подальше и дистанцироваться, хотя он был такой сталинский сатрап, не хуже всех остальных. Но в своих политических интересах и в удержании позиции он устроил так называемую оттепель, читайте Эренбурга. А потом он понял, что так далеко не пойдет, так можно потерять власть. И стал остужать страну, захолаживать. Это то же самое произошло, что после реформ Александра II, Александру III приходилось точно, срочно подмораживать страну. В результате получилось то, что получилось в 5 и 17 году прошлого века.
Ну, у него была некая, я бы сказал так, вот то, что говорил Дерлугьян, промышленная политика. К примеру, сократить военные расходы резко, опереться там в военной сфере только на суперновые технологии, вот, и в то же время, значит, за счет этого развернуть социальные программы, жилищное строительство, ну, что-то
да,
со страной сделать.
Да, вот социальные программы, когда появились пятиэтажки, когда люди получили, пусть ужасные, но отдельные квартиры, это уже сделало людей в большой степени свободнее. Это очень важный элемент, потому что коммуналки свободным не будешь. Я хорошо знаю, что такое коммуналки, московские в частности. Но что касается высоких технологий или высоких производств, то можно говорить, что при нем запущен первый спутник. Так? При нем создана могучая военная авиация, вполне, по тем временам современная, вполне, и истребительная, штурмовая, и дальние бомбардировщики полетели. Потом сделали так называемый ядерный щит, уже сделанный еще при Сталине, или сразу после Сталина, то, что сделали Курчатов, значит, и другие повесили головки эти боевые на межконтинентальные ракеты. Это создало сначала с какой-то стороны равновесие, которое позволяло избежать конфликта, который вполне был возможен. И в то же время позволило слишком много гордиться общественным строем товарища Хрущева и его последователям.
Ну, я как бы к тому, что за 10 лет, как выясняется, можно сделать довольно много, если бы было какое-то осознанное желание это делать. Вот мне кажется, что у нынешней элиты такого осознанного желания как раз и не было.
А потому что качество элиты, даже хрущевской элиты, было существенно выше, чем вот то плинтусовый уровень сегодняшней элиты.
Ну что ж, давайте мы с Юрием Рыжовым еще поговорим о перспективах России. Вот сегодня говорили с Георгием Дерлугьяном на тему, собственно, о будущем. Вообще, тема будущего, она обсуждалась на Гайдаровском форуме очень интересно. У нас на сайте есть большая трансляция круглого стола, который вел Леонид Гузман. Тоже там яркие были высказывания. Вот я думаю, что мы сейчас послушаем профессора Дерлугьяна о перспективах, а потом дальше пойдем.
Давайте.
Мы можем спрогнозировать несколько возможных, почему возможных, вариантов развития событий. Возможных, потому что мы наблюдали нечто подобное раньше. Скажем, давайте мирно договоримся. Это нереализуемый вариант.
Хорошо. 1-2 реализуемых.
Вот реализуемый вариант – это модернизация на основе политической мобилизации общества, в осознании того, что страна должна быть самодостаточной в той мере, чтобы не зависеть от санкций. Это поиск внешних союзников. Что такое дипломатия? Дипломатия – это сокращение фронтов вооруженного противостояния. Вот, это уменьшение врагов, с которым надо воевать военным.
Еще одна альтернатива. Тогда, если альтернатива, то две хотя бы.
Это внутренняя революция и свержение режима.
С непредсказуемыми
последствиями. Значит, из любой революции, ну посмотрите, во-первых, революция может закончиться хаосом. Вот то, чем закончилась революция 1989 года на постсоветском пространстве. Потому что не было этих организованных групп интеллигенции, которые смогли бы захватить власть и консолидировать ее достаточно быстро. Не было бюрократов, которые были, скажем, в Чехословакии, в Венгрии, которые бы могли себя представить как нейтральные технократы. Мы просто сохраняем государство. Мы работаем на тех, кто является законными лидерами. Вчера это были коммунисты, сегодня это либералы. Мы работаем на всех. Мы на службе страны и народа. А у нас этого не было. Скажем, очень хорошо это видно на примере Грузии, когда там в 89-м году просто распадается государство.
Сейчас это есть?
Сейчас, к сожалению, этого еще меньше, чем было в 89-м году. Поэтому есть очень серьезная перспектива хаоса, который не приводит ни к какому революционному изменению. Есть другой вариант, который близок к хаосу. Скажем, это победа некой либеральной оппозиции, которая обречена быть очень временной, даже если, как и в 17-м году, даже если удастся на какое-то очень временное правительство возложить ответственность, оно не сможет держать эту ответственность, потому что либералы были и остаются страшно далеки от народа. Еще остаются различные варианты националистов. Вот, проблема с националистами очень похожа на проблему царского самодержавия в 1917 году.
Черносотенцы исчезли,
да. Именно потому, что они слишком контролировались властями. Они не были самостоятельны, не смогли превратиться в самостоятельную силу. И очень большие бы надежды, самое вообще-то, конечно, чтобы имело перспективы, это некая социалистическая альтернатива, которая сейчас, ну, почти немыслима.
Вот варианты, да, значит, один вариант – фашистская фактически автархия, второй вариант – революция с несколькими развилками, рисует нам профессор Дерлугьян.
С моей точки зрения, второй вариант излишне оптимистичен. Я уже рассказал о своем варианте, ну, с участием так называемых хунвейбинов, рассказал. И в результате придет к власти некая группа лиц, о которой я тоже сказал. Но те, которые придут, это не те, кто способен к кардинальной политической реформе. А без кардинальной политической реформы ничего хорошего не будет. А следовательно, они останутся рабами азиатской формы управления толпой и обществом.
А что такое реформы в вашем понимании?
Ну, как, будучи в некотором смысле идеалистом, я считаю, это смешанная экономика, смешанная. Это правосудие, честное правосудие, которое защитит ту же самую экономику от рейдерства, от воровства, от всего прочего, и что воры будут сидеть, так? Ну и остальные атрибуты, это демократические атрибуты, честные выборы, много партий, много будет всяких мерзких партий и любых, но лишь бы их было много, потому что это все-таки лучше, чем «Единая Россия» или «Единая КПСС».
Ну, сейчас и есть, собственно, единый блок в поддержку Владимира Путина. Я тут читаю, как коммунистические лидеры, вроде господина Мельникова, они открыто поддерживают Путина в трудный час, как они пишут. То есть выступают как такая тоже системообразующая сила, ничем принципиально не отличающаяся.
Абсолютно правильно, что делать. Вот такая элита, а тем более легальная элита, которая сидит в Думе.
Я бы сказал, придворная элита.
Ну, придворная, как угодно.
Тут есть просто такой вопрос, что из того, что вы перечислили, эти все задачи, они стояли, в принципе, и в конце 80-х годов, о чем нам напоминал господин Дерлугьян.
Да.
И мы с вами помним, когда вы были и в Верховном Совете, и послом. А все-таки почему же эти задачи по строительству институтов в России не были реализованы, хотя они, в общем, осознавались в тот момент. Не получится ли так, что и в следующий поворотный момент истории они опять уйдут куда-то в сторону, а нам будут рассказывать, что экономика все решит?
Ну, во-первых, повторяю, наш с вами собеседник уже сказал правильные вещи, что в конце 80-х годов или, вернее, в результате августа 91-го появилось либеральное правительство Гайдара.
Временное.
Временное, потому что Гайдара не могли утвердить в Верховном Совете России, и он оставался исполняющим обязанности.
А вы в премьеры не пошли, как я помню.
Ну, я до этого два раза не пошел, уже во время Гайдара, после Гайдара два раза не пошел. Но это мое личное дело. Вот. А сегодня, если сравнивать ситуацию, то лишь такие идеалисты, как я и мне подобные, могут предположить, что все-таки произойдут те политические реформы, о которых я сказал. И, конечно, наш собеседник правильно сказал, что они тоже, как гайдаровская команда, не удержатся у власти. А вот что их заменит, с учетом традиций исторических нашей страны, у меня большие сомнения на успех следующей фазы.
Ну, в общем, вы верите в какую-то матрицу, которая воспроизводится каждый раз в истории России.
Да, получается так.
Ну, это, конечно, очень грустно, если эта матрица действительно существует. Хотелось бы, чтобы ее на самом деле не было, но, увы,
куда ее
есть определенные доказательства ее существования.
Вот именно.
Хорошо, давайте мы попробуем кого-то все-таки из наших слушателей подключить к разговору.
Давайте.
Родион из Башкирии, ваш вопрос, пожалуйста.
У меня три вопроса.
Нет, только один, ради бога.
Один?
Ну, конечно, главный.
Ну, главный, получит ли Москва, Путин французские мистрали или нет?
О, Юрий Алексеевич, вы же знаете французскую элиту. Отдадут ли они корабли?
Могут и отдать. Но только самое для меня ужасное в этой афере, то, что они нам не нужны. Так же, как нам не нужны полчища танковых войск в новых типах войн, так? Как нам не нужны дальние баллистические ракеты, тем более с ядерными головками, нам не нужны. Нам нужно высокоточное оружие, четкое, да? Пока как такового его нет.
Хорошо бы его и не было,
а с учетом
украинской войны.
А мистрали? Ну где? Что ему делать в Черном море или даже на Дальнем Востоке? Я не знаю, против кого направлена орда вертолетов, которые куда-то слетит с этого носа, чего-то куда-то бросит, а их по дороге все перестреляют, если будет действительно военный конфликт. Это не то оружие, которое сегодня может работать на таких вооруженных конфликтах, которые мыслимы сегодня.
Но это для колониальных каких-то войн, собственно, или таких экспедиций, ну, скорее.
Если мы превращаемся в колонию Запада, может, и для нас подойдет?
Ну, боюсь, что вот как раз эта перспектива нынешней России не грозит. Автаркия как раз и, так сказать, противостоящая Западу, закрывающаяся такая от всего и вся, в том числе и подозреваю, что технологически. В конце концов, если вот вы сказали там о всяких новых технологиях военных, то если мы посмотрим на поля этой украинской войны, то увидим, что какие-то беспилотники у России это израильского производства, да. Тепловизоры французские, и дай бог, чтобы больше их России не продавали, по крайней мере, во время кризиса.
Ну, а как же? Ну, могут сделать и ГЛОНАСС у нас вот сейчас опять начинают делать, хотя он уступает GPS, так? Могут начать делать тепловизоры, только хуже качеством, меньшей точностью. Это можно на коленке делать вполне. Но это не определяет научно-технического прогресса даже в области военно-промышленного комплекса.
Почему?
Потому что там нужны более высокие технологии, которых у нас нет.
Ну, вот, между прочим, сегодня был интересный тоже разговор на том же Гайдаровском форуме. Алексей Кудрин, который все больше, так сказать, выходит на такие умеренно оппозиционные позиции, он высказался по поводу высшего образования, финансирования его и финансирования вот как раз военных программ. Давайте послушаем.
Напомню, сколько у нас стоит финансирование высшего образования. Сколько было сказано? 400 миллиардов. Силовые структуры увеличат свой бюджет в этом 2015 году на 600 миллиардов. За один только год. За следующий год еще примерно на 300, и на следующий год еще на 150. Таким образом, почти на триллион рублей только за три года увеличится база финансирования силовых структур в стране к той, которая была достигнута к 2014 году. Потому что еще триллион увеличение прошло за предыдущих три года. В 2011 году я сказал... Это всем известно, что если такая программа будет осуществляться, то все остальные программы развития, начиная от инфраструктуры до образования, здравоохранения, будут стагнировать. При мне я приходил в Государственную Думу и объявить, что у нас образование снизится по финансированию, было почти невозможно. Это был один из основных вопросов. Как социальный вот этот блок, как образование и здравоохранение должно уменьшаться? Мы же, наоборот, за поддержку социальных, как мы относим как образование, как социальные проблематики, как может уменьшиться? Сейчас спокойно это происходит, без шума, без дискуссии, как это произошло при утверждении бюджета на 2015 год. И я считаю, что если бы вот мое предложение о раздвижке программы обороны, пусть она будет исполнена, но не за 10 лет, а за 15 лет, никакого ущерба для обороноспособности не будет. Я вам могу сказать это достаточно ответственно, потому что я знаю заключение всех военных институтов и наших целей, задач. Конечно, сейчас ситуация меняется, но не настолько. Меняется, чтобы сказать, что там, ну, я сейчас не буду вдаваться в детали. Вот. Выполнение этой программы в течение 15 лет, а не 10, было бы реалистично и обосновано и для сферы силовиков, и для сохранения и поддержки тех отраслей, которые станут основными в будущей экономике.
Ну, вот это был Алексей Кудрин. Видите, какая ситуация. То есть, получается, что расходы на оборону, вооружение и так далее, они будут расти. Может быть, с этого будет какой-то прибыток, а то ведь была такая мотивация. Вот если Россия, российские власти будут деньги вкладывать в военно-промышленный комплекс, потом оттуда пойдут современные технологии разнообразные, и на этом Россия заработает, будет развиваться и так далее. Вы сами работали с ВПК. Что вы думаете об этой теории на сегодня?
Я занимался всю жизнь либо научным обеспечением ВПК, определенной его сферы, либо кадровым обеспечением, как преподаватель Московского авиационного института.
Я очень хорошо представляю себе и сегодня состояние, скажем, того же Московского авиационного института. Что касается того, что эти дикие вливания в... Это же написано в силу веков, так? Я думаю, что основная часть этих вливаний пойдет в охранные структуры, которые будут охранять власть. То есть это будет ФСБ, ФСО и все остальное. И внутренние войска МВД. Армии тоже что-то достанется. Но все равно не за 10 лет, а тем более за 3 года, когда вот сейчас уже сильно возрастут эти расходы, ничего серьезного сделано быть не может при таком состоянии. А. Базы. Второе – кадровое обеспечение. Кадровое обеспечение ВПК, оно упало до неимоверно низкого уровня. Во-первых, старики уходили, средние уходили в бизнес, потому что денег нету. А качество новых выпускников, оно оставляет, как говорится, желать лучшего, потому что очень упала средняя школа. И когда приходят студенты, скажем, в Московский авиационный институт, их приходится доучивать тому, чему им не доучили в школе, скажем, элементарной математике. Вместо того, чтобы начать им преподавать высшую математику, им надо впарить элементарную алгебру. Понимаете? Вот. И поэтому качество очень низкое. И вот я могу сказать, вот, скажем, принимаешь группу на первый курс, на выходе через 5.5 лет, по моей специальности, аэродинамика летательных аппаратов, 2-3 человека более-менее стоящих. Остальные – это натянутые троечники, которые и не собираются работать, да и негде работать им. А эти находят себя в том же КБ Сухого, в других конструкторских бюро, которые еще что-то конструируют. А некоторые, поскольку они получают хорошее военное образование, они идут работать программистами сложной системы. Спокойно. И главное, что еще в этой группе может оказаться один, а то и два иностранца, отличника.
Китайцы.
Из Вьетнама, пожалуйста. Я потом его спрашиваю, одного вьетнамца, когда он диплом защищал. Я говорю, а что ж ты будешь делать там-то, уважаемый центр? Да, с этим образованием я найду всю работу во всем мире. Вот и все. Потому что он это образование воспринял.
Знаете, как раз речь зашла уж об образовании, я предлагаю еще одну взять короткую, так сказать, смену разговора. Вот как раз Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, один из реформаторов этой сферы, на мой взгляд, не всегда удачной реформы, он тут высказался о том, что будет происходить с высшим образованием. Вот в ближайшее время успеем обсудить.
Система высшего образования, и мы с вами это видели, последние 15 лет, может адаптироваться и к ошибочному выбору населения. Начиная с 2000 года, мы видим регулярное перепроизводство, условно говоря, перераспределяющих специальностей юристов, экономистов, менеджеров, примкнувших к ним специалистов по HR и переводчиков, при том, что люди, которые идут на инженерные специальности, о которых Саша говорил, ну, в общем, это люди, которые в школе балансировали между тройкой и четверкой. Так что кризисное развитие экономики не должно автоматически означать кризисного развития вузов. Мы с Владимиром Александровичем в 2012 году предложили власти бюджетный маневр, как раз увеличить до 1% ВВП, в том числе вложение в высшее образование. Власть этот бюджетный маневр не реализовала, у нее оказались другие приоритеты. И сегодня интеллигенция, если хочет не просто нормального развития страны, но хочет сама сохраниться в будущем, должна добиваться позитивной программы развития высшего образования в России на ближайшие годы. Что такое качественное высшее образование, если мы говорим о позитивной программе, мы можем видеть два порога качества. Во-первых, это глобальная конкурентоспособность вузов, в том числе в исследованиях. Это ведущие университеты, которые охватывают 15-20% студентов. Второе – это соответствие квалификации, соответствие человеческого капитала потребностям рынка труда, реального рынка труда, такого, который есть в России. В идеале это должно быть 50% студентов, сейчас не больше 25-30%. Третья группа – это высшее образование для социализации, не дающее профессии и даже предпрофессии. Оно все равно позитивно, потому что у нас короткая общеобразовательная школа, и, по крайней мере, первые два курса вуза, они заканчивают миссии школы. В России сегодня это практически половина контингента. В идеале это не должно быть больше 30%, хотя этот сектор все равно должен сохраняться. Нам нужно развивать прикладной бакалавриат, более престижное замещение техникумов, которое способно привлечь на исполнительские позиции в экономике, а именно это будет платежеспособный спрос, работников с большим высоким культурой, в том числе и более высокой производственной культурой. Экономика 15-17 годов будет предъявлять дополнительный спрос, я об этом уже сказал, но этот дополнительный спрос на позиции, где надо работать руками, где надо работать по графику и работать за относительно небольшую зарплату. Напрашивающаяся попытка ограничить охват высшего образования, заместить его техникумами и подготовкой рабочим, социально опасна, так как он толкнется на неприятие со стороны 80-90% семей. Они будут рассматривать это как ограничение их социальных прав. Поэтому и в кризисной ситуации практически всеобщее высшее образование надо сохранять.
Ну что, Юрий Алексеевич, как вы думаете, нужно сохранять всеобщее высшее образование, точнее, доступное большинству высшее образование?
По большинству позиций, несмотря на то, что я с большим уважением отношусь к вышке вообще, и к преподавательству, прекрасный гуманитарно-экономический вуз. Но, по-моему, ректор Кузьминов не ощущает реальной ситуации там, где что-то надо делать руками. Он очень просто рассуждает, что этих надо, этих не надо. Видимо, он просто в своей жизни, в профессии не соприкасался с реальным производством, с реальными научно-исследовательскими работами не в области гуманитарии и экономики, а в физике, в технике и так далее.
В чем ошибка тогда?
Ошибка в позиции, если человек говорит то, что он говорит. Я не согласен со всем тем, что он сказал, как нужно научить людей работать ручками.
Ну, вы знаете, они там взяли же МИЭМ, по-моему, себе под крыло, а в результате там стали читать какие-то лекции о памяти воды и прочей белиберде такой странной. Вот это удивительно.
Антинаука проникает туда, где можно ничего не делая, загребать какие-то деньги и морочить людям голову. Это у нас, вы знаете, регулярные сборники в защиту науки выходят в Академию наук. Вот покойный академик Кругляков возглавлял эту деятельность. Если вы заберете за последние годы эти сборники, вы там такого начитаете, что происходит в этой сфере.
Хорошо, давайте мы еще один вопрос возьмем. Ольга из Орла, пожалуйста. Здравствуйте.
Хотела вопрос немножко по теме вот «Россия в войне» задать, но по
ради бога
немножечко скажу, но не буду говорить всего того, что я думаю, потому что я работаю в этой сфере и, честно говоря, боюсь, что могут быть какие-то последствия. Я скорее соглашусь с вашим гостем, вот, уважаемым человеком в отношении того, что, ну, эта система не будет жизнеспособна, опять же, повторюсь. По поводу войны, вот вопрос гостю уважаемому хочу задать. Как вы видите развитие ситуации, хотя прогнозировать очень сложно, с учетом того, что даже вот эти санкции тяжелые, которые ввергают российскую экономику в состояние хаоса практически, ведут к обнищанию населения. Однако они не приводят, вот как видим, события последних дней, усиление обстрелов в аэропорту. То есть, как бы ни был обратный эффект, то, что обозлившаяся власть, которая на грани отчаяния или там не знаю чего может находиться, то есть уже как бы отступать некуда, и не приведет ли это к такому вот, к такой позиции, что гори все огнем, то есть...
Как... Понятно, вперед на Киев, скажем так.
Нет, конечно, эскалация этой войны происходит явно совершенно, и кто-то сегодня из окружения президента, киевского президента Украины, сказал, что такого еще никогда не было, как то, что сейчас происходит в Донецке, такой степени эскалации. Ну, что делать? Война есть война. Но, повторяю, поскольку она гибридная или сетевая, формы ее эскалации будут разными.
но не менее трагичными, чем при традиционных войнах.
Вот один из политологов сегодня, Николай Петров, он сказал, что Владимир Путин, он заложник уже принятых решений, и эпоха нескольких сценариев развития, она уже закончилась. Вот один сценарий – это самолет в штопоре. Власть может только регулировать скорость падения. А вы, как специалист по аэродинамике, не видите возможности выхода из штопора?
Я уже когда-то говорил, что надо делать, когда ты попадаешь в штопор. В штопор, между прочим, самолет попадает из-за того, что летчик, грубо говоря, передрал штурвал и вышел на закритический угол атаки. При этом происходит срыв на одном крыле, и он срывается в неуправляемое штопорное падение. Нужно учить летчиков. Я когда-то говорил, что перестали учить военных летчиков, как выходить, я докончу. Значит, нужно попытаться ввести самолет в пике. В пике из штопора можно научиться выводить. Тогда он набирает скорость к земле, и тогда он становится управляемым. Но если хватит расстояния,